Добрый вечер. Сегодня мы, как обычно, добрый вечер, поговорим про недельную главу. И я бы хотел сконцентрироваться сегодня на основателей еврейского народа, то, что мы называем Шевтейка. Шевет – это в современном иврите означает племя, или то, что мы переводим как колено, колено Израилева. Да? 12 сыновей Якова основали еврейский народ. Метатош Лима. Да? Все потомки Якова были праведниками. Хотя, как мы увидим, делали ошибки на своем уровне. По крайней мере, все, кроме одного. Мы об этом поговорим. Как учат нас наши мудрецы, делали ошибки. Но все равно при этом были праведниками. И они все основали еврейский народ. Я бы хотел посмотреть на их особенности. Что необычного было в них? Как эти качества повлияли на то, кем они стали? На самом деле, если вы зайдете в синагогу, то вы часто увидите символы всех 12 колен. В Израиле, например, часто на Арона Кодеш, на арке, где находится свиток Торы, помещают символы 12 колен. В Америке тоже это я видел в синагогах. Вопрос, так ли это? Да? Являемся ли мы потомками всех 12 колен?
Символы, если можно.
Символы написаны в благословении, которые Тора или которые Яков дает каждому из 10 колен. Из 12 колен, извините. И я не буду их обсуждать, они написаны в Торе. Их немножко по... Есть некоторые отличия, но символы рисуют в соответствии с тем благословением, которое упомянуто в Торе для каждого колена. Да, например, колено Леви связано со служением в храме. Поэтому, например, когда говоришь идет о колено Леви, то будет или эйфод, или что-то связано с храмом, с куаним. Да? Я вам приведу пример. И я не буду все колена приводить, но все, что Иуда связано со львом. Да? Символ колена Иуда – это лев, и Иуда – это был Гур-Арье Иуда, и Иуда – это был царем Израиля. Да? Цари Израиля выходит из колена Иуды. Поэтому или такая тема, или такая. Я пример привожу. Такие символы, которые отражают их сущность каждого колена. Вопрос в том, правда ли это, что в нашем народе есть потомки всех 12 колен? Сейчас. Нет никаких сомнений, что среди нас есть потомки колена Иуда, собственно, мы так и называемся, Иудим, да, на иврите. Иудеи, то, что называется по-русски потомки колена Иуда. Да? Нет никакого сомнения, что среди нас есть потомки какого еще колена?
Леви,
правильно. То есть куаним это потомки колена Леви. Да? Теперь часть храма, то есть храм стал на границе двух наделов, надела Беньямина и надела Иуды. Поэтому, скорее всего, среди нас есть потомки колена Беньямина. Да? Это колено, которое было рядом с коленом Иуды. Кроме этого, мы знаем, что после разделения на два царства часть потомков из всех колен, в том числе 10 колен, которые отделились от еврейского, от колена от царства Иуды, они перешли в царство Иуды. Потому что, как вы помните, цари 10 колен не давали евреям идти, не давали евреям делать то, что называется алия ли реги. Не давали евреям восходить в храм. И поэтому для того, чтобы иметь возможность сходить в храм, часть потомков всех 10 колен перешла в царство Иуды, Малхут Иуда. И поэтому в разной пропорции у нас, да, есть представители всех 12 колен. Есть еще Агада про то, что пророк Ирмиягу после изгнания 10 колен привел часть изгнанников от 10 колен обратно. Но в любом случае, наша традиция говорит, что в той или иной форме среди нас есть потомки всех 12 колен. Но в основном потомки колена Иуда. Да? Поэтому мы называемся Иудим. О чем я бы хотел поговорить? Я бы хотел поговорить о качествах каждого из этих колен. По крайней мере, некоторых. Мы не сможем про все поговорить, но по крайней мере про некоторых представителей этих колен. Давайте начнем с колена Иуда. От какого слова происходит слово Иуда? Давид, от какого слова происходит слово Иуда?
Может быть, от слова особенный, отдельный.
Что от слова Иуда происходит совершенно очевидно, на мой взгляд, от слова легудот.
А, тоже так. Легудот, а что?
Что значит легудот?
А что благодарить? Благодарить.
Да, то есть он юде. То есть мы знаем, что гей иногда выполняет и выпадает. И Иуда — это тот, кто будет благодарить. Да? И если мы посмотрим в Торе, то там сказано «Ветагар од, и Лея забеременела, ветелет бен, ветомер, хапам оде это шеб». Алькен, караш мой Иуда, вы там отмеледы. То есть она сказала, что значит апам удэйта шем, Давид, что это значит?
На этот раз я поблагодарю Всевышнего.
Да, и поэтому она назвала его Иуда. Интересные вещи. Что значит в этот раз? А в другие разы она не благодарила Всевышнего? Апам.
Мама.
Что это значит? Почему именно в этот раз она хотела благодарить Всевышнего?
Могла рожать.
Нет, ну как-то она как раз рожала.
Да.
Почему именно в этот раз? Что было в этом особенном? Что было особенного в этом? Давайте я вам помогу, насколько я это понимаю. Сколько всего было колен Израилевых?
12.
Сколько жен было у Якова?
2. 2.
Нет, подумайте еще раз. Сколько жен было у Якова?
4.
4, да. 4 жены. Значит,
да.
Значит, сколько, предполагая, что каждая жена в идеале должна была бы иметь одинаковое количество детей, сколько детей должно было быть у каждой жены?
По трое
детей, совершенно верно. Да? Таким образом, у каждой жены должно было бы быть по трое детей. В идеале.
Да.
И это было уделом хелек каждой жены. Сколько детей в этот момент родила Лея?
Ну, было больше, четверо.
Кто был четвертый? Иуда, да? У Леи родился Реувен, Шимон, Леви, и после этого родился Иуда. Таким образом, Иуда был четвертым ребенком у Леи. Правильно? Логично? Теперь смотрите, что Раши говорит. Хапам Оде, в этот раз я благословлю Всевышнего. Шинатальте Йотер Михельки. Мята ешли Леодо. Что я дословно Натальте Ютер Михельки, что я удостоилась больше, чем мне полагалось.
Да.
То есть мне полагалось 3 ребенка, а у меня родился 4.
Да.
У меня родился 4 ребенок. И поэтому я возблагодарю Всевышнего. То есть мне, как бы Всевышний дал больше, чем я думала, мне предназначалось. Это очень интересный момент.
Главное, все мальчики были.
Да. Ну, да. Они были основателями колен.
Девочек не собирали там.
Но это интересный момент. Лея поняла, что Всевышний дает ей больше, чем ей предназначалось. Очень интересно. Обычно у нас есть такой подход к жизни, что нам что-то не додали, должны были дать больше, дали, но вообще нужно было бы больше. Так, это естественный подход. Есть такое на иврите выражение «магели». Да, я этого заслуживаю, мне нужно больше. Могили. На английском это называется словом entitlement. Мне полагается вообще во всех областях. Мне полагается. Да? И если мне кто-то что-то не дает, в этом есть проблема. И с одной стороны, мы действительно должны уметь отстаивать свои права. Мы не должны быть людьми, над которыми, так сказать, можно
манипулировать,
да, спасибо. Как на английском говорят, to take advantage, на котором можно манипулировать. Но с другой стороны, подход, который говорит, что мне как бы мне полагается само по себе, мне должны давать, и мне это полагается, он прямо противоположен сущности подхода Торы. Да? То есть, когда речь идет о других, мы должны делать все, что мы можем, чтобы им помочь. Да? Мы не должны говорить, как бы, ну, а кто сказал, что им это нужно? Да. У них этого нету, люди без этого живут. Но когда речь идет о себе, о нас, это очень интересный подход, как во многих других вещах, мы должны чувствовать, что нам дается больше, чем мы заслуживаем. Потому что если Авраам Авину и Яков Авину говорили, что мы не заслуживаем всего, что нам делает Всевышний, то как же наше поколение, мы все, как мы можем, что мы можем о себе сказать, если они не заслуживали? Как мы на нашем уровне можем заслуживать? Мы привыкли, что, слава Богу, мы просыпаемся утром, да, мы встаем, сердце бьется, почки работают, мозг функционирует, кровеносная система функционирует и т.д. А кто сказал, что нам это полагается? Где-то есть это написано, есть контракт, что нам это полагается?
Нет, конечно.
А сколько людей, не дай Бог, не просыпаются? Или просыпаются, не дай Бог, что-то у них не функционирует? И тогда они вдруг понимают, что им какой-то был подарок, что это функционировало. И есть много всяких драшот и историй про то, как, не дай Бог, человек потерял зрение, ему сделали операцию, он начал видеть, и какую радость он испытывал. А мы видим все время, и мы не чувствуем таких чувств. Я вам должен сказать, что, я не знаю, есть люди, которые после таких историй могут начать испытывать какие-то чувства, как будто человек, которому сделали операцию. Я, например, не могу. Я знаю, я уверен, что есть люди, которые могут, но я, например, не могу. И поэтому я никому не могу вам рекомендовать такие чувства испытывать. Я думаю, что среднему человеку очень сложно такие чувства испытывать. Но любой человек может сказать спасибо. Любой. Да? Поэтому интересно, что... Что мы говорим утром, когда просыпаемся?
Доброе утро. Нет. Благодарим Всевышнего.
То есть доброе утро тоже хорошо сказать, но первое, что мы говорим, моде ани лефанеха. Спасибо.
Да.
Мелехай вакаян. Моде ани лефанеха. Потому что должны евреи делать? Леодот. Говорить спасибо. И Гмара говорит, что была некая особая сущность, особая сторона, особый аспект благодарности Леи. В чем был этот особый аспект? Что Лея подчеркнула то, что, может быть, она этого не заслуживала. Да? То есть ее хелек, ее доля была три сына. Это не значит, что и три сына обязательно, так сказать, все заслуживают. И мы видим, что у Рахели было только два сына, хотя Рахель была праведницей. Но три сына, по нашей логике, как бы мы могли бы понять, почему ей полагается. Да. Но четыре, она на это смотрела как то, что Всевышний дает ей свыше вообще, как бы, любого понимания, свыше любой логики. Так она на это смотрела. Говорит, Тора, катонти миколя хасадим. Я дословно мал, уменьшился по сравнению со всеми, со всей милостью. Картоните? Да. Это прямая противоположность того, что называется entitlement, могели. Мне полагается? Да. Неважно, сколько бы у меня нет, человек обычно хочет больше того, что у него есть. И человек обычно, это естественно, концентрируется на том, что у него нет. Да? То есть, если, не дай бог, он теряет то, что у него есть, он сразу это чувствует. Материально, здоровье, не дай бог, семья, он сразу это чувствует. Но когда это у него есть, он концентрируется на том, что у него нет. И очень много людей считают, что они обделены, потому что им полагается больше. Да? И наши мудрецы говорят, что практически ни один человек не уходит из этого мира, получив все, что он хочет. То есть человек всегда хочет больше. Это природа человека. И опять же, слушая многие истории, я их понимаю, я не знаю, как человек может изменить свою природу. То, что я, да, понимаю, я думаю, что могут, и есть замечательные люди, которые вообще, так сказать, им даже находятся на таком уровне, что к ним это никак не относится. И я их глубоко уважаю. Но для среднего человека есть некий минимум, который мы все можем достичь. Это сказать спасибо. Спасибо. Поэтому, поэтому, кстати, есть мнение, что вообще важно сказать спасибо Всевышнему. Просто вот обычно спасибо, да. Конечно, во всех молитвах это есть, мудим анахну лах и т.д. Но важно, чтобы человек чувствовал это, чтобы это не просто было сказано, потому что нужно это говорить, да, или потому что он привык это говорить. А нужно, чтобы это шло от него. Теперь, те из вас, кто знакомы с молитвой Амида в синагоге, там есть 19 благословений, хотя называется оно 18, есть 19. Теперь, что такое шлех цибур? То, что по-русски иногда называют кантор. Что это значит? Есть один человек, который повторяет всю молитву. Зачем?
Тот, кто повторяет молитву.
Да, зачем ее повторять?
Чтобы услышал Бог, чтобы увеличить.
Ну, а все, что... Я не понимаю, но все сказали молитву про себя. Зачем ее повторять? Так, ну они не умеют читать. Подождите. Давид хорошо сказал, не умеют читать. Раньше не было сидуров. Да? И поэтому один человек повторял для всех молитву вслух. Но те, кто не умели читать, они не умеют читать. Ничего не изменилось. Как то, что кто-то другой повторяет молитву за них, как это им помогает? Но они не умеют читать, как это им помогает. Это не учит их читать.
Но они присоединяются к этой молитве, когда они говорят «Аминь».
Совершенно верно. Есть такое понятие «шумеа кеуне». Да? То есть, если они назначают его шалех цибур, посланец общины, и он за них читает эту молитву, и как будто они это читают. Таким образом, он за них всех читает молитву. И сейчас люди умеют читать в основном. И у всех есть сидуры. Поэтому шлех цибур просто объединяет людей, объединяет общину. Они вместе говорят душа и т.д. Поэтому есть другая функция. Хотя основное установление мудрецов вначале было для того, что если человек не может сам молиться, он говорит молитву за него. Есть один интересный момент. Есть одна часть молитвы, которую за другого человека невозможно сказать. Какая это часть молитвы?
Самая святая.
Какая? Самая святая.
Бог един. Один един.
Шма Израиль.
А, Шма Израиль — это не часть молитвы Шмона Израиль. Это важный момент. Но Шма Израиль — это отдельная часть службы, как мы говорим, это называется крият шма, чтение шма. Это не молитва Шмона Исре, это отдельная часть. Там нету, человек Цибур это не читает, он как бы читает со всеми, не повторяет, он читает со всеми про себя. Молитва — это молитва Шмона Исре, правильно? Молитва — это молитва Шмона Исре. Да. В молитве Шмона Исре есть только одна часть, проверьте, ходите в синагогу, проверьте меня, которую не может один человек читать за другого. Какая это часть? Какую часть нельзя, чтобы Шлейх Цибур за вас читал? Модим анахну лах. Это каждый должен говорить. Мы благодарим тебя, модим. Правильно? Потому что каждый человек должен сам благодарить Всевышнего. Это интересная идея. Все остальное Шлейх Цибур Кантор может за вас сказать. Модим он не может за вас сказать, потому что это ваша обязанность. Лично вы должны благодарить. Никто за вас это сделать не может. Интересная идея. Вы должны это делать. И поэтому мы все называемся Иудим. Иудим. Есть еще один интересный момент. Какое еще значение у слова «леодот»?
Признаться.
Признаться. Да, признаться. Интересно. Но не только признаться, а что еще? Что значит «Легудот бемедина палестинит»? Что это значит, Давид? «Легудот бескем калькали». Что это значит? Есть на еврейской грамматике две формы. Есть «Легудот ле». Легудот лиха — это леагид туда. Это сказать спасибо, правильно? Но есть еще одна форма, называется легудот б. Легудот б машеву — это значит признать существование. Да, или признать что-то. Это признаться тоже, да, но и признавать что-то. Да, например, признавать существовать, признавать какое-то соглашение или признавать какую-то юридическую организацию. Признавать. Да?
Всевышнего, да?
Да, совершенно верно. Поэтому как иудим мы должны признавать Всевышнего. Да, это интересная идея. И мы должны признавать правду. Да, что очень непросто иногда. Да? И поэтому... Кто, как мы говорили в Торе, первый признается в своих ошибках публично, кто это делает? Иуда. Он первый герой Торы, если так можно сказать герой, я просто говорю языком людей, первый человек, упоминаемый в Торе, который признается в своих ошибках. В истории с Тамар. Помните, мы говорили? Муде беашма. Это очень интересная связь. Потому что...
Муде,
да. Потому что мы должны признавать правду. Это очень тяжело. Я хотел бы еще сказать несколько слов о других детях. Да. Не о всех, а просто несколько идей. То, что мы успеем сделать, и то, что я знаю. Рувен. Да? Почему его назвали Рувен? Вейяра Шем киснуа Леа. И увидел Всевышний, что значит снуа. Снуа, что Леа называется словом снуа. Вейфтах эт рахма. И открыл ее утробу. Варахель акара, а Рахель бесплодна. Что значит снуа? Что значит, что, что значит снуа? Сануй на иврите это вообще значит ненавидимый. Правильно, Давид? Сина. Да. Теперь никто не может предположить, что Яков ненавидел Лею. Невозможно даже такое представить. Поэтому второе значение слова «снуа» в этом смысле – это то, что к Лее Яков относился по-другому, чем к Рахеле. Да? То есть здесь «сану» и «снуа» – это значит «отличающийся от других». То есть Яков относился к Рахеле, к Лее хорошо, но не так, как к Рахеле. И про это, поэтому про Лею сказано «снуа». Это очень-очень сильное выражение «снуа». Нас это учит тому, что даже если мы не обижаем другого человека, но в чем-то мы относимся, мы выделяем его, да, и в чем-то он чувствует себя незаслуженно дискриминированным, даже если это в очень как бы маленькой форме, не явной форме, не обижающей форме, то в этом есть раздор, некое зерно этого понятия сина. Да? И это очень, так сказать, важный момент, потому что есть такое понятие синат хинам, беспричинная ненависть. И люди обычно думают, что беспричинная ненависть, это правильно, это как, это там, когда люди оскорбляют друг друга, говорят очень нехорошие вещи там друг от друга, не дай бог. И это правильно, это беспричинная ненависть. Но если один еврей думает о другом, что другой еврей это еврей второго сорта в чем-то. Да, я, к сожалению, часто это слышу. А они тоже евреи, да. Ну, что про них сказать? Ну, что с ними сейчас? А они тоже там, как бы сказать. Как бы, имеется в виду, нет, что делать, тоже евреи, но второсортные какие-то такие. Grade 2, как там, знаете, в продуктах. Там есть grade 1, grade 2, такие какие-то. Ну, мы тоже их любим, несмотря на то, что они такие, как сказать, я не хочу иронизировать, но такие как бы немножко тоже вшивенькие, такие как бы низкого качества, но мы тоже их любим, что поделаешь. В этом подходе есть то, что написано в Торе здесь, снуалия, есть некое зерно разделения, зерно ненависти. Хотя мы их не оскорбляем, ничего плохого не говорим, да? Но мы показываем, что они какие-то не первый сорт. Да? Great two такие. Тоже такие можно их кушать, но great two, но это не совсем то. Я имею в виду, когда нет, только потому что они другие. Да? Нет никаких объективных причин на это. И в этом есть зерно разделения. Синат хинам. Кисну али а. И Всевышний всегда очень чувствительно, как написано в Торе, к тому, кто несправедливо выделен и дискриминируем. Да? И здесь сказано «Вра кисну али а». Да? И это идея в имени Раувена. Ветер тарли, а ветелет бен, ветикрашмо Раувен. Ки амра ки раа ашем беони, ки ата евениши, еваниши. Всевышний дает ей сына, потому что он чувствует боль человека, к которому несправедливо, без причины относится по-другому. Очень интересно, что происходит с Раувеном. Раувен пытается спасти Иосифа, правильно? Потому что он чувствует боль Иосифа. Да? Хотя Иосиф, на самом деле Юсеф, с кем он соревнуется? С Раувеном? Он хочет быть первенцем. Да? Так кажется, братья. Но Раувен чувствует его боль, потому что он сам родился, потому что Всевышний чувствовал боль Леи. И так Лея его назвала. Очень интересная идея. Шимон и Леви. И, кстати, очень интересно, очень сложно представить, если вы читаете текст Торы, просто без комментариев. Очень сложно представить то, что Шимон и Леви станут, один станет учителем Торы, Шимон, от второго произойдут коэны. Да? Они идут в Шхем, и они убивают людей из Шхема. Потому что никто другой не чувствует так боль Дины. Да? Это человек, с которым поступили несправедливо. Да? Они готовы рисковать своей жизнью, чтобы спасти Дину. Даже если это в форме, которая не нравится Якову. Да, это интересно, это в них есть. Да. И про Шимона прямо сказано: «Ветагар од, ветелет бен ветумар кишама ашем кисну анухи». Илия говорит опять же, ко мне относится по-другому. «Ветикра шмо Шимон», и назвала его Шимон. «Ветагар од, ветелет бен, ветум атапам елве иши илай». Да. «И сейчас ко мне прилепится, меня будет сопровождать мой муж». Да. Что имеется в виду? Что до этого как бы Лея хотела, чтобы он больше времени с ней проводил. Да? Недостаточно ее сопровождал. Да. Интересная идея. И на самом деле в каждом из основателей, из имен основателей еврейского народа в той или иной форме заложена их сущность. Имя имеет большое значение. Например, Иссахар. Да? Иссахар рождается, когда «Ветомер ли анатан луким схари, ашер нататиши вхатили иши, ветикра шмо Иссахар». Да? Лия опять говорит: «Всевышний увидел мое самопожертвование, то, что я дала свою рабыню моему мужу. Ватикра Шмо Иссахар. И что она говорит до этого? Киссахор схартиха бы дудаи бни. Лея отказалась от снадобья, от цветов, которые назывались дудаим, которые Раши переводит, видимо, как жасмин с арабского. Это было некое природное лекарство от бесплодия. Лея от него отказалась, да, в пользу Рахели. И поэтому у нее рождается сын, который называют Иссахар, который отказывается, а как бы от природы этого мира, который изучает Тору. Кто его поддерживает? Завулун. Да? Завулун предоставляет ему пропитание, и он учит Тору. Да? И я вам приведу еще одно. Это не значит, что я знаю все про всех колен. Но то, что немного то, что я знаю, я поделюсь с вами. Биньямин. Биньямин, Гмара говорит, что Биньямин был 100% праведником. Да? 100% праведником. И очень интересно, при том, что он был 100% праведником, 100% праведником, он не участвовал в продаже Иосифа, да, он не участвовал в этом конфликте. И мы знаем, например, что он назвал своих детей в память о брате. Но мы не видим Беньямина, очень интересно, как активную, как активного участника того, что событий, которые описаны в Торе. Да. Он плачет на плече Иосифа, да, но он, его приводят братья, да, но он не является лидером в этой истории. Очень интересно. Кто является лидером в этой истории? Иуда. Хотя Иуда не был абсолютным праведником. Да. Почему Иуда является лидером? Из-за этих двух качеств. Он умеет благодарить и умеет признавать. Признавать Всевышнего и признавать свои ошибки. У него есть ошибки, он умеет в них признаваться. Он умеет их исправлять. И это делает его отцом царей, отцом царя Давида и отцом Машеха. Из него произойдет Машех, из Иуды. Да. И мы видим, как мы видим в главе Ваигаш, когда возникает опасная ситуация, кто идет на риск, чтобы спасти Иосифа, как и спасти других братьев? Иуда. Да, это интересно. Иуда – это лидер. Это качество лидера в еврейской традиции. И мы все, что очень интересно, или почти все, происходим от Иуды. То есть большинство евреев, которые сейчас живут, это потомки Иуды. Есть другие колена, ну, кроме Куаним, но в основном мы потомки Иуды. И поэтому в нас заложены эти качества, мы должны их развивать. Но в нас заложены эти качества. Мы должны уметь быть благодарными, уметь видеть Всевышнего, признавать существование Всевышнего, видеть этого, Мудебе, и должны уметь признавать и исправлять свои ошибки. Спасибо.